студии Никита Воронков и Ольга Гаврилова. Приветствуем всех. Здравствуй, Ольга.
Привет.
И к событиям в Канаде сейчас обратимся. Там произошло нападение на прохожих в провинции Квебек. Два человека погибли, пятеро получили ранения.
Да, вот СМИ, местные СМИ сообщают, что нападавшему удалось скрыться. Сейчас его ищут. Мужчина, опять же, как сообщают журналисты, мужчина был одет в средневековый наряд, видимо, костюм к Хэллоуину. Все произошло около здания парламента. Полиция просит жителей избегать этого района и по возможности оставаться дома. Ну, вот я тут посмотрела, это не первая атака с ножом в Канаде. В пятницу, 30 октября, в Монреале ликвидировали мужчину, который пытался напасть на полицейских.
Ну и вот буквально сейчас приходит сообщение, что удалось задержать подозреваемого канадской полиции. Как пишут правоохранители в Твиттере, расследование все еще продолжается и по-прежнему просят оставаться граждан дома, несмотря на то, что подозреваемый в средневековой одежде с холодным оружием был задержан. Мы следим за развитием событий в Канаде, но пока переходим к подобным новостям, но из Франции. В Лионе задержали подозреваемого в нападении на священника, подозрительного мужчину. В закусочной заметили пожарный. Имел ли он отношение к преступлению, пока неизвестно.
Да, дело в том, что оружие при нем не обнаружили, и сейчас продолжается проверка его возможной причастности к нападению. Но вот, как говорят очевидцы, да, почему все-таки его задержали, он очень похож внешне, по словам очевидцев, на того человека, который, в общем-то, выстрелил дважды в священника. Инцидент произошел накануне. Преступник стрелял из обреза ружья дважды в священника, когда тот закрывал вход в церковь. Очевидцы рассказали, что слышали два выстрела недалеко от греческой православной церкви, которая расположена в 7-м округе Лиона. Сейчас священник по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Он получил опасные для жизни ранения, после чего был госпитализирован. Сам священник успел сказать полиции, что не знал нападавшего на него человека. Полное имя священника не называется, но вот, как сообщается, он грек, Николя, фамилия начинается на букву К, известно, что ему 52 года, и у него трое детей.
Ранее глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский всей Греции Иероним назвал это нападение на священника во Франции выходящими за рамки логики. По его словам, это, цитата, «ужас», что религия вооружает руки ослепленных ненавистью террористов. Также вот это нападение прокомментировали в Русской православной церкви, а конкретно секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. И он заявил, что вот эта ситуация, которая возникла в стране, во Франции, после провокационных действий французских властей в отношении мусульман, она, ну, как бы сделала жертвой вот этой атмосферы ненависти греческого православного священника, который, по сути, никакого отношения не имеет, потому как, ну, это мнение Якимчука, опять же, я цитирую, за антиисламскими провокациями стоят атеистические, либеральные круги, которые одинаково неуважительно относятся к любым традиционным религиозным ценностям, в том числе и к христианским. А мусульмане по инерции продолжают считать именно христиан вдохновителями таких оскорблений, поэтому мы и видим нападение на церкви и на священников.
Да, но тем не менее, опять же, как сообщают французские СМИ, террористический след случившимся пока не найден. Возможно, стрельба произошла из-за ссоры. То есть пока власти Франции не квалифицируют это как террористический акт. Но здесь я бы напомнила, что это нападение произошло буквально через несколько дней после другого инцидента, атаки на церковь Ниццы, которую вот тогда президент Эммануэль Макрон назвал терактом. Гражданин Туниса напал с ножом на прихожан церкви и убил троих человек, причем одной из жертв, пожилую женщину, он фактически обезглавил. Ну, тут вот любопытная информация, если кто не знает, я скажу, что в полиции заявили, что нападавший прибыл в страну буквально вот несколько дней назад. Ему 21 год, с собой у него были документы, выданные итальянским отделением Красного Креста. Известно также, что он прибыл на итальянский остров Лампедуза на лодке вместе с мигрантами. И сам нападавший был ранен во время задержания, и сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
После того нападения президент Франции Эммануэль Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Во Франции действует террористический уровень опасности.
Самый высокий, по-моему.
Да, самый высокий. И также накануне случилось нападение на церковь в Австрии, в Вене. Ну, там, слава богу, никто не пострадал, но, тем не менее, молодые люди, которых полиция идентифицировала как турецких мигрантов, ну, или, во всяком случае, выходцев из турецкой диаспоры, проживающие в Австрии, несколько из них задержаны, они попросту разгромили внутреннее убранство церкви католической и скрылись. Причем их было там порядка 50, задержано было порядка 10 человек.
Ну и, кстати, вот надо сказать, что Эммануэль Макрон, президент Франции, отметил, что карикатуры на пророка не были правительственным проектом. Раньше он говорил немножко, да, как-то в другом ключе, более таком решительном. И обратил внимание на то, что их распространяют независимые и свободные французские СМИ.
Да, но между тем мы помним, что после того трагичного инцидента под Парижем, когда был обезглавлен учитель, который на своих уроках, рассказывая о свободе слова, демонстрировал как пример вот эти карикатуры из журнала «Шарли Эбдо» с изображением в том числе пророка Мухаммеда. Так вот, после того инцидента французские власти согласовали акции, в рамках которых акции по защите как бы свободы слова, в рамках которых
вообще традиционных французских ценностей.
Проецировались вот эти изображения, да, обложки журнала «Шарли Эбдо» на здания, и в том числе здания муниципальных властей в некоторых городах. Ну, ты представляешь, да, что это, как это выглядит. Вот. Вот это, возможно, это было необдуманным решением, и сейчас мы видим, что месье Макрон немножко все-таки дает задний ход.
Да, ну как задний ход, да, все-таки вот если полностью прочитать его заявление, то он добавил, что всегда будет защищать право на то, чтобы говорить, писать, думать, рисовать в своей стране.
Это недоразумение. Жириновский удивился, что Кадыров потребовал от него извинений.
Надо напомнить, что конфликт между политиками возник на фоне убийства под Парижем учителя Самуэля Пати, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров осудил этот теракт, и президента Франции, который, по мнению главы Чечни, оправдывает карикатуры и тем самым подталкивает мусульман к терроризму. Так вот, Жириновский счел, что главы регионов не должны в это вмешиваться. Главу Чеченской республики возмутило, что кто-то учит глав губернаторов своей работе, и вот после этого он потребовал от политика извиниться. Однако Жириновский не понимает, за что. Вот в эфире одного из телеграм-каналов он сказал, что у него не было с главой Чечни никаких разговоров. Он говорил просто о ситуации в Турции, в Карабахе. И его спросили, почему там кто-то что-то сказал. И лидер ЛДПР отметил, что тему религии трогать не надо, как и национальности. При этом имя Кадырова он вообще не упоминал. И в целом Жириновский очень удивлен тем, почему Кадыров на себя это принимает.
И также Владимир Жириновский добавил, что Россия является светским государством, и вопрос религии — личное дело каждого. Отметил также глава ЛДПР, что не собирается спрашивать разрешения, что и когда ему говорить.
Ну, безусловно, не мог он, конечно, не коснуться вот этой темы продажи мандатов ЛДПР в Госдуме, да, о которой как раз говорил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Жириновский предложил Кадырову назвать имена тех, кто, по мнению главы Чечни, их покупал и продавал. Так что, возможно, будет продолжение этой истории. Но я посмотрела вот соцсети, да, как все-таки реагируют пользователи вот на этот не конфликт даже, а перепалку, да, между Жириновским и Кадыровым. Так там завязался спор по поводу того, извинится Жириновский в итоге перед Кадыровым или нет. Ну, кто-то считает, что извинится, а кто-то нет. И пишут, что Жириновского учить не надо, он может и заносчивый, но грамотный политик. Действительно непонятно заявление главы Чечни, а за что вообще извиняться-то. Ну и, возможно, Жириновский озвучивает не свои мысли, а транслирует то, что исходит сверху.
Ну, вообще, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не в ведении глав регионов внешняя политика, а когда у него спросили прокомментировать как раз-таки слова Рамзана Кадырова в отношении Эммануэля Макрона, который он разместил у себя в Телеграме.
Да, но Кадыров, по-моему, если я не ошибаюсь, сказал, что комментирует это не как политик, а как мусульманин прежде всего.
Это факт. И, кстати говоря, в политике нет места эмоциям, на это тоже указывали
пользователи, да, соцсетей, можно почитать на сайте «Спутника», в том числе, опять же, да, если каждый чиновник будет говорить от лица России, мы, ну, это цитата, мы таких тут дров наломаем, особенно на эмоциях, в политике нет места эмоциям.
Делаем сейчас паузу и переходим к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
После подсчета 63% голосов лидирует правящая партия «Грузинская мечта». Речь о парламентских выборах в Грузии. Эта партия набирает 49% голосов. На втором месте предварительно идет блок «Единое национальное движение. Объединенная оппозиция». У него пока чуть больше 26%.
Да, всего в парламент проходит 5 партий и 2 блока. Ну, почему так много? Да, потому что был снижен существенно проходной барьер до 1%, поэтому вот пока предварительно в парламент проходит 5 партий и 2 блока. Но надо сказать, что оппозиция буквально тут же, да, вот сразу после закрытия избирательных участков уже не согласилась с данными, которые озвучивал ЦИК. Она собирается протестовать, и уже вот Единое национальное движение, его лидеры призывают граждан выйти в воскресенье на проспект Руставели около 16 часов. И причем уже после закрытия участков сторонники оппозиции также собрались на проспекте Руставели в центре Тбилиси, и они говорили о победе, но не правящей партии, а оппозиции, ссылаясь на данные другого экзит-пола, который проводила компания ПСОС по заказу телекомпании «Мтовари». Так вот, согласно этим данным, правящая партия, хоть и набрала больше всего голосов на пропорциональных выборах, к тому моменту это было чуть больше 40-41%, то в сумме оппозиционные партии опережают грузинскую мечту. И здесь уже прокомментировал эти итоги выборов, предварительные итоги выборов Михаил Саакашвили. По его словам, кандидаты в мажоритарные депутаты Единого национального движения одерживают победы практически во всех больших городах. Это мнение Саакашвили.
Сам, да, Михаил Саакашвили отказался претендовать на пост премьера Грузии, хотя такие заявления изначально были, во всяком случае, от его соратников.
Вообще, вот посмотри, я вчера послушала грузинских политологов, они говорят, что Единое национальное движение хорошо очень выступило на этих выборах, довольно серьезная заявка на участие в политической жизни страны, потому что, в общем-то, ожидали гораздо меньшего результата от ЕДН, Саакашвили, так скажем.
Угу. Но получили достаточно приличные проценты.
Приличные
на
проценты,
данный момент.
Еще продолжается подсчет голосов, так что цифры могут несколько измениться.
Уже изменились, Ольга. Пришла обновленная информация, 72% бюллетеней посчитали, ну или голосов, я не знаю, может там есть какая-то часть электронных. Так вот, правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» по-прежнему лидирует. 48,51%. На втором месте по-прежнему идет вот этот оппозиционный блок «Сила в единстве». 26,15% набирает он. Ну, то есть, в принципе, цифры остались на том же уровне, но, тем не менее, почти 10% голосов еще за вот это время, пока мы беседовали, подсчитали.
И здесь надо, наверное, еще сказать о том, что во всех одномандатных округах Тбилиси состоится второй тур. Ни один из кандидатов во всех 8 округах столицы Грузии не набирает больше 50% голосов.
Следим за тем, как развиваются события в Грузии на парламентских выборах. Делаем сейчас паузу и дальше к другим новостям. Очки от вируса. Ученые назвали фактор в 5 раз снижающий риск заразиться ковидом.
Да, такая любопытная информация. Эпидемиологи утверждают, что люди в очках заражаются коронавирусом в 5 раз реже, чем те, кто их не носит. Исследования показали, что люди, которые носят очки, гораздо реже заражаются, да, вот этой инфекцией. Об этом со ссылкой на китайских ученых рассказал доктор биологических наук, профессор Новосибирского университета Сергей Нетесов. Так вот, по его словам, в Китае это очень ярко проявляется, потому что, оказывается, там мало носят контактные линзы, зато много людей носят очки, где-то около более 80%. И так вот, пациентов в очках оказалось очень много, среди больных всего 10% носили очки. То есть среди здоровых, кто носит очки, среди тех, кто носит очки, в основном здоровые люди, да, кто с контактными линзами, ну или без очков, там хорошо видят, вот они чаще всего заражаются коронавирусом. Ну и надо сказать, что вирусолог напомнил, что основными каналами заражения этой инфекции являются слизистые оболочки носа и глаз, и поэтому, конечно же, необходимо не только непременно носить защитные маски, но и носить их правильно, потому что мы видим, да, что многие просто натягивают их до подбородка или чуть выше рта, и это, в общем-то, не имеет никакой защиты. То есть надо
носить маски правильно.
Маску выше носа.
Да, и желательно, я хотел сказать, застегивать, но как бы вот так смыкать на носу, чтобы она максимально прилегала
лицу,
к лицу,
да,
потому
да.
что вирус...
Ну и защищать как-то глаза, я так понимаю, чем-то.
Но это в идеале, конечно бы, да, потому что, ну... роговица, да, то есть это же тоже все слизистое.
Ну, если кто-то хорошо видит, может быть, стоит носить солнцезащитные очки.
Ну, а если солнца нет, то есть просто с обычными стеклами очки. Но в крайнем случае я видел людей, которые носят в обычной жизни защитные очки, такие, знаешь, используемые там при каких-то бытовых или строительных работах. Они просто прозрачные, пластиковые, но они прямо закрывают полностью глаза. То есть там даже сбоку вот эта часть закрыта. Ну, чтобы там не проникало. Проникала никакая пыль, стружка или что-то подобное, но, по идее, вирус тоже не должен проникать через такие очки. Но это выглядит забавно, конечно. Не все, мне кажется, осмелятся на такое. Ты бы осмелилась?
Я как-то вот про глаза вообще не думала, всегда как-то защищала, да, вот что касается рта и носа, а тут действительно угроза, оказывается, исходит еще и чуть выше из глаз.
Не, ну вообще, да, об этом речь заходила, просто не было никакой статистики, но вот сейчас подсчитали, да, что в 5 раз реже люди в очках заражаются, и значит, действительно, это значимый фактор.
Тем более, что ситуация, в общем-то, усложняется, да, как мы знаем, новая волна локдаунов и ограничений в Англии, да, и в целом в Евросоюзе. Вот, например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил 4-недельный локдаун, то есть месячный локдаун в Англии, второй, кстати, с начала эпидемии, и он вступит в силу уже вот в четверг. Закрываются все магазины, кроме самых необходимых. Однако, надо сказать, в отличие от весеннего карантина, школы и университеты все-таки не прекратят свою работу. Это касается Англии. Что касается зараженных в Великобритании, вот общее количество превысило 1 000 000 человек. Это касается Великобритании.
Кстати,
Бельгия, да, вот еще Бельгия тоже, вот начиная с понедельника и как минимум до середины декабря все предприятия, общий пит, кафе, рестораны тоже должны закрыться.
Да, подробнее о ситуации в первую очередь в Великобритании, ну и в принципе в Европе мы поговорим с коронавирусом через призму, опять же, происходящего в России, насколько вот эти локдауны, они эффективны, тоже обсудим со специалистами. В 12 часов по Москве не пропустите. Пока мы делаем паузу, и спортивные новости еще у нас. Ударный дебют. Российский боксер Мурат Гасиев победил албанца Нури Сефери нокаутом в главном бою в рамках вечера бокса в Сочи.
Ну, наверное, многие смотрели, многие знают, что поединок прошел в субботу 31 октября и завершился уже в первом раунде. Вот как пишут спортивные комментаторы, россиянин провел акцентированную атаку, в ходе которой нанес сопернику несколько ударов. 43-летний представитель Албании оказался на настиле ринга. Он, кстати, смог самостоятельно подняться, но вот судья запретил ему продолжать бой и зафиксировал технический нокаут. Причем, насколько я поняла, Сефери, он гораздо старше, да, чем Гасиев.
Да, ему уже за 40, это, в принципе, такой...
43 года, а вот Мурату где-то 20... Сколько?
По-моему, ему где-то было в районе 30. Сейчас я посмотрю. В общем, на 107 секунде все закончилось. 27 лет Мурату Гасиеву.
Вот 27 лет. 27 побед и 27 лет. Вот у меня в голове это крутилось, да.
Почему мы сказали, что это дебют? Потому что Гасиев, который владел титулами чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA, он впервые бился в супертяжелой весовой категории. То есть он поднялся в категории, тут же одержал победу, и она стала 27-й в его активе при одном поражении на профессиональном ринге. Что касается его соперника Нури Сефери, опытного боксера, у него всего 50 боев, 41 победа, 22 из них нокаутом и 10 поражений. И, кстати говоря, стало известно, что после вот этого боя Нури Сефери, албанский боксер, кстати, может, и Сефери, да, потому что у албанцев вот эти сложнейшие фамилии, я его на иранский лад почему-то называю. Так вот, он завершает...
Ты просто читаешь мои мысли, а сейчас как раз ты сказал, когда Сефери, я думаю, а я сказала Сефери, так как
правильно. А ты вообще сказал Сефери, нет, а с албанцами там, да, там это отдельное правило надо вводить, албанский язык, имена собственные.
Надо сказать, Никит, вообще вот для нашего спортсмена Гасиева это очень такой важный день, потому что, как известно, он объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию несколько лет назад, однако вот травмы и переносы боя помешали ему дебютировать, и он был вынужден где-то пропустить, по-моему, больше 2 лет.
Да, опять же, 107 секунд, я сказал, посчитали любители бокса и дней более 800 дней не боксировал Гасиев, тем не менее сумел подготовиться к этому бою. Но на самом деле немножко поединок, конечно же, разочаровал. Ну, может быть, кто-то ожидал какого-то более продолжительного боя, но 107 секунд, Гасиев просто был лучше готов, я не знаю, просто уже голоден до бокса, а Нури Сефери, в общем-то, наверное, понимал, что выходит на один из последних, если не на самый свой последний бой, и, в общем-то, вот так вот все бесславно закончилось. Но это, в принципе, привычно для боксеров, которые остаются ринге за 40.
Любопытная история. Вот коронавирус, оказывается, там вмешался вот
каким образом?
В планы, потому что первоначально соперником Гасиева должен был стать американец Джонсон. У него возникли проблемы с документами, из-за которых спортсмен не успел вылететь в Россию. Его должен был заменить албанец Сефера Сефери, да, но в команде был выявлен коронавирус, и боксер был заменен на брата Нури Сефери или Сефери.
Но, тем не менее, состоялся бой и титул у Гасиева. Спасибо большое Ольге Гавриловой. Говорим, меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.